Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура. Сегодня мы начинаем передавать проповеди доктора богословия Джона МакАртура из серии «Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа». Предлагаем вашему вниманию первую проповедь, которая называется «Как попасть на небеса». Откроем Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13 и 14. Эти два стиха и Слово Божие мы и будем сегодня рассматривать. В 7 главе Евангелия от Матфея Нагорная проповедь, начинающаяся в 5 главе, подходит к кульминационному моменту. Оставшаяся часть проповеди дополняет и раскрывает смысл этих двух стихов. Прочитаем их. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Это впечатляющее заявление. Это и есть тот самый момент, к которому Господь подводит нас в первой части этой великой проповеди. Это кульминация решения, кульминация выбора. Две группы людей стоят у двух ворот, от которых две дороги ведут в абсолютно разные места. Затем Господь указывает нам на неизбежное решение, которое нужно принять. Кто-то метко заметил, что вся жизнь человека проходит на перекрестке. Это действительно так. С того момента, когда мы становимся достаточно взрослыми, чтобы принимать самостоятельные решения, жизнь превращается в процесс непрерывного принятия решений. Буквально каждый день мы принимаем решения. Мы решаем, когда нужно проснуться утром, что будем есть и что наденем, куда пойдем и что будем делать. Мы вынуждены постоянно принимать решения. На протяжении всей своей жизни мы выбираем дороги, и поэтому правильно будет сказать, что жизнь человека – это постоянный выбор пути на очередном жизненном перекрестке. В конечном итоге мы неизбежно приходим к окончательному выбору. Выбор, который не только определяет время, но и вечность. Именно об этом Господь говорит в прочитанных нами стихах. Бог всегда старался подвести человека к принятию этого окончательного выбора. Всегда есть варианты, поэтому всегда существует выбор. Например, через Моисея Бог встретился лицом к лицу с народом израильским, 30 главе Второзакония, и сказал следующее. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Бог предоставил народу Израиля окончательный выбор – жизнь или смерть, добро или зло, и призвал к принятию решения. Иисус Навин, ставший после Моисея руководителем народа израильского, после прихода в землю обетованную, сказал, «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу». Книга Иисуса Навина, 24:15. Снова выбор. Иеремия слышал, как сказал Бог, «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». 21 глава, 8 стих. Илия на горе Кармил призвал народ принять решение. Читаем в 3 книге Царств, 18:21. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И вновь выбор – либо это, либо то. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что многие последовали за Иисусом и называли себя Его учениками. Но в Иоанна 6:66 сказано, что многие из них отошли от Него и уже не ходили с Ним. Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Но Петр ответил: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Петр объявил о своем решении. Одни отошли, а другие остались. Иисус указывает направление в судьбе любого человека. «Изберите жизнь или смерть». Об этом говорит Иисус в Матфея 7 главе в 13 и 14 стихах. Британский поэт Джон Оксенхам написал так: «Для каждого человека открыт путь и пути. Высокая душа вступает на высокий путь, низкая душа ищет низкий. А между ними по туманным граням все остальные медленно плавают по течению в разных направлениях. Но для каждого человека открыт и высокий путь, и низкий. И каждый человек решает, по какому пути он пойдет». Нагорной проповедью не нужно восторгаться. Нельзя просто стоять в стороне и аплодировать. Иисуса не интересуют аплодисменты. Иисуса не интересует восторженное отношение людей, который просто восхищается этической стороной Нагорной проповеди. Иисус желает знать о вашем решении. Кроме того, Иисус не предлагает Нагорную проповедь для какого-то будущего времени. Он требует решения сейчас. Множество людей восхищается Нагорной проповедью, но это не то, чего хочет Иисус. Многие принимают учение Нагорной проповеди и ее требования, но относят их к тысячелетнему царству. Я не думаю, что этого хотел Иисус. Его требования – выбор, окончательное решение, которое нужно принять в определенный момент на основании того, что Он сказал. Христос пришел, чтобы установить царство. Он был царем. Он был тем самым царем. Он был царем царей. Он предложил царство, которое было уникально и отличалось от всех царств мира. Люди не поняли бы его царство, если бы он не изложил его принципы в этой прекрасной проповеди. Теперь он предлагает нам выбор – войти в него или остаться снаружи. Он ждет ответа. Теперь, когда вы знаете особенности царства и условия царя, каким будет ваш ответ? Я считаю, что 13 и 14 стихи – это вершина, кульминация всей проповеди, смысл которой Иисус так стремился донести до людей, подводя нас к моменту выбора. И, возлюбленные, выбор очень ясно обозначен. Есть только два варианта – узкие врата, узкий путь, и широкие врата, широкий путь. И все. Некоторые могут сказать: «Ну хорошо, а как в этом мире Иисус мог поставить такой четкий вопрос о вере, если человек сталкивается с таким множеством религий?» Вообще-то их не так уж и много. Есть истинная религия и ложная, верная и неверная. Проще сказать нельзя. Фактически на протяжении всей Нагорной проповеди Иисус противопоставляет истинную веру и лжерелигию, человеческую религию тех дней. Противопоставляются Божья праведность с ее требованиями и праведность человеческая. Противопоставляется Христос и книжники с фарисеями. Позвольте мне добавить, что противопоставление здесь не между религией и язычеством. Очень многие считают именно так. Узкий путь – это путь христианина, ведущий на небеса, а широкий путь – это пьяная толпа, идущая в ад. Это не контраст между благочестием и христианством с одной стороны и нерелигиозными людьми, язычниками, открыто похотливыми, безбожными и безнравственными, которые направляются в ад с другой стороны. Это противопоставление двух религий. Обе дороги отмечены как ведущие на небеса. Сатана не обозначает свою дорогу «дорога в ад». Этим не обманешь. Это не противопоставление праведности и явной неправедности. Это противопоставление Божьей праведности и праведности человеческой, Божьей религии и религии человеческой, истинной религии и ложной. Фарисейство показано нам в Луки 18:9, которые, то есть фарисеи, уверены были о себе, что они праведны. Такой была их религия. Но этого было недостаточно. Каждый человек делает выбор. Или вы достаточно хороши сами по себе и посредством своей религии рассчитываете попасть на небеса, или вы не таковы и отдаете себя на милость Божью во Христе. Хотя мы видим тысячи различных религий, но существуют только две религии. Есть религия божественного достижения, Бог все совершил во Христе, и религия человеческих достижений, которые некоторым образом причастны и мы. Вот религия благодати, а вот религия человеческих дел. Вот религия веры, а вот религия плоти. Вот религия сердца, а вот религия внешней обрядности. Созданные человеком религиозные системы основаны на том, что нам не нужен Спаситель, что мы сами обладаем способностью и возможностью развить нашу собственную праведность. Только предоставьте нам религиозное окружение, дайте немного правил, традиций и ритуалов. Это религия человеческих достижений, и она появляется под различными названиями, но это одна и та же система. Это сатанинская система, и сатана упаковывает ее в различные обертки, но это все тот же самый продукт. А с другой стороны, христианство – религия божественного достижения. К сожалению, большая часть человечества находится на пути человеческих достижений, веря в то, что люди достигнут совершенства благодаря некой внутренней способности к добрым делам и добрым поступкам. Иисус говорит: «Посмотрите, есть два пути, ведущих на небеса. Один – узкий путь Божьей праведности, другой – широкий путь человеческой праведности». Евреи считали, что сами смогут справиться со своими проблемами, поэтому они были поражены, когда апостол Павел сказал, что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Римлянам 3 глава. Он также сказал, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Закон пришел, чтобы показать нам нашу греховность. Но когда самоправедный, эгоцентричный человек увидел себя грешным перед законом, он не захотел думать о своей греховности. Поэтому он отложил закон в сторону, придумал новую систему, которая вобрала в себя его недостатки, и затем на ее основании убедил себя, что он праведен. Это человеческое достижение. Главная задача Господа в Нагорной проповеди – показать людям, что эта система не достигает цели, что она несостоятельна, что их взгляд на окружающее неверен. Цель Нагорной проповеди состоит в том, чтобы люди восприняли его проповедь с самого начала. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды. Он начинает с того, чем хочет завершить, то есть чтобы люди были сокрушенными, нищими духом, чтобы плакали свои греховности, были кроткими перед Богом, а также алкали и жаждали получить то, чего у них нет, но в чем они остро нуждаются – праведность Божью. Он хочет вызвать у них сожаление о грехе, но фарисеи ничего не поняли. В Луки 18 главе вы слышите молитву такого фарисея: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». На протяжении всей своей молитвы он не высказал ни одной мольбы к Богу, ни одной нужды, ибо считал, что ни в чем не нуждается, что он и так хорош. А в углу другой человек, ударяя себе в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус сказал: «Этот пошел оправданным в дом свой, а не тот». Иисус хочет подвести человечество к тому, чтобы человек осознал свою полную несостоятельность угодить Богу в своей плоти, чтобы в отчаянии сокрушенного духа, кротко и с печалью, воззвал бы он к Богу, прося его праведности. Евреи были убеждены, что они праведны. Они считали, что находятся на дороге в рай, на пути в царство. Но Иисус заставил их вновь задуматься и принять решение, сделав свой выбор. Такой же выбор должен сделать и каждый из нас. В 13 и 14 стихах этот выбор принимает определенную форму. И это кульминационный пункт. Остаток главы просто поясняет и дополняет эту мысль. Есть двое ворот – широкие и тесные. Есть два пути – пространный и узкий. Есть два конечных пункта – жизнь и погибель. Есть две толпы путников – малочисленная и многолюдная. Есть два рода деревьев – доброе и худое. Есть два вида строителей – мудрый и безрассудный. Есть два основания – камень и песок. Другими словами, четкое решение – цель проповеди. Я хочу, чтобы вы увидели в этих стихах четыре противопоставления. Первый – двое ворот. «Входите тесными вратами, потому что широки врата». Затем 14 стих. «Потому что тесны врата». Дважды он упоминает узкие врата, один раз широкие. Обе дороги, как я уже говорил, указывают на спасение и указывают на Бога. Обе дороги указывают на царство, славу, на благословение. Обе они указывают на небеса. Но не обе дороги ведут туда. Одна из них – самоправедность, а другая – Божья праведность. Но прежде чем пойти по дороге, вам нужно пройти через врата. Сначала давайте внимательно рассмотрим узкие врата. Я хочу, чтобы вы понимали, что подразумевается под тесными вратами. Во-первых, вы должны войти. В этой фразе есть оттенок безотлагательности. Сделайте это немедленно, войдите сейчас. К этому призывает Бог. Это не тема для дискуссии, это безусловное повеление. Итак, Господь Иисус учил людей идти по узкому пути. Их собственный путь подразумевал терпимость ко греху. Они соблюдали всевозможные законы помимо закона Божьего. Они обладали множеством идеалов помимо Божьих идеалов. А Иисус сказал: «Вы должны избавиться от многого». Они поняли, что путь, который предлагал Иисус, был очень узким, и говорил Иисус как власть имеющий. Он не упоминал все то, что говорили раввины, он просто провозглашал конкретные требования. Иисус говорит: «Вы должны идти по этому узкому пути. Если вы собираетесь пребывать в Моем Царстве, вы должны прийти на этих условиях». Это абсолютное повеление. Недостаточно выслушать проповедь о вратах, недостаточно восхищаться этикой Христа. Вы должны войти в Царство на Его условиях. В аду будет много людей, которые восхищались Нагорной проповедью. Во-вторых, вы должны войти в эти узкие врата. Он говорит, что есть широкие врата, но не говорит, чтобы вы входили ими, потому что они ведут в погибель. Вы должны войти, а не стоять снаружи и восхищаться. Если вы собираетесь быть в Царстве, вы должны пройти через эти узкие врата. В мире говорят: христианство никому не оставляет места. Совершенно верно. Но мы поступаем так, потому что так велит Бог. Если бы Бог сказал, что есть 48 путей ко спасению, то я бы проповедовал все 48. Но это не так, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам что? Спастись. Деяния 4:12. Нет другого имени, кроме имени Иисуса. Иоанна 10 глава. «Я есть хлеб жизни, я есть путь и истина и жизнь, я есть дверь. Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Ибо 1 Тимофею 2 глава. «Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Христос и только Христос. Он единственный, и нет другого имени. Вы должны войти по своей воле, с верой. Вы должны войти на Божьих условиях через предписанные Богом врата. А врата эти – Христос. Святой Бог определил, что именно Иисус и только Он есть этот путь. В-третьих, вы должны войти в узкие врата, но войти вам нужно одному. Вы не входите в Царство Небесное всей группой. Иудеи считали: вот мы уже в Царстве, мы все вместе идем по этой дороге, мы все проходим как наследие Авраамова благодаря иудейскому происхождению и обрезанию. Есть люди, которые думают, что они на верном пути в Царство Небесное, что они стали на него, когда пришли в церковь. Мы все вместе в церкви, но через узкие врата не проходят группами. Вы проходите один. Спасение дается индивидуально. Люди никогда не спасались парами. Когда один верит, это может повлиять на другого, чтобы и он поверил. Но спасение является исключительно индивидуальным. И это трудно, потому что всю свою жизнь мы проводим среди людей, делаем то же, что и любой другой. Мы являемся частью коллектива, частью окружающей нас системы. Она принимает нас, и вдруг Христос говорит: «Вы должны прийти, и вам придется пройти через это одному». Для фарисея это означало: «Вы должны попрощаться со всеми людьми, с системой и сделать самостоятельный шаг». За это надо заплатить настоящую цену. Недостаточно заявлять, что вы дети Авраама. Недостаточно ссылаться на обрезание. Недостаточно говорить, что родился в христианской семье и всю жизнь ходишь в церковь. Вы не приходите в Царство Небесное как часть группы. Вы должны войти в узкие врата, и сделать это надо лично. А войти туда трудно. Это обескураживает людей. Ведь мы все время слышим, что получить спасение легко. Все, что нужно сделать, это просто поверить, поставить подпись на карточке, выйти вперед, поднять руку, пойти в комнату для молитвы и так далее. Мы сделали спасение легким. Единственное затруднение в том, что люди при этом не находятся на верной дороге, ибо они не прошли узкими вратами. Не хочу шокировать вас, но должен сказать, что спастись очень и очень трудно. И вот почему. В стихе 14 сказано об узких вратах и об узком пути, и немногие, что находят их. Первое, что подразумевается, это то, что вы даже не узнаете об этом, если что, если не ищете. У пророка Иеремии записано: «Взыщите меня и найдете, говорит Бог, если взыщите меня всем сердцем вашим». Я не думаю, что кто-нибудь поскользнулся и сразу упал в Царство Божие. Я не верю, что это легко. Так верить – это дешевая благодать, поверхностная вера. Это рекламный подход. Поднимите руку, пройдите вперед, подпишите карточку, и вы приняты. Вы часть семьи. Почему-то очень немногие считают, чтобы найти его, нужно искать. Но пойдем дальше. В Луки в 13 главе читаем, что когда Иисус, научая, проходил по городам и селениям, Он подошел к Иерусалиму. И затем людям, сопровождавшим Его, стало ясно, что не все откликнулись на Его призыв. Нам всегда трудно понять, почему люди не отзываются на призыв Христа. Один из них сказал Ему в 23 стихе: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же ответил на вопрос, который они не задали. Ответ на первый вопрос был «да». Второй вопрос, который должен был последовать за первым – «почему?» «Потому что вы должны подвязаться, чтобы войти в узкие врата». Это слово «подвязаться» – «агонизомай», от которого мы получили слово «агонизировать», переведенное в 1 Коринфянам 9:25 как «воздерживаться», когда речь идет об атлете, стремящемся победить. Оно же используется в Колоссянам 4.12, когда говорится о подвязающихся в молитве. Оно же используется и в первом послании к Тимофею 6.12, неся идею борьбы. Господь говорит, что это борьба, воздержание и страстное желание стремящихся войти в узкие врата. Противоположность этим немногим, многие будут стремиться войти, но не смогут. Теперь послушайте. Иисус говорит, что спастись трудно, но вы должны стремиться. Есть много желающих, но когда они узнают, что за это нужно платить, тогда они отступают.
Свеча горит, горит, и малым светом светит, как нужен свет, когда вокруг темно, вокруг темно. Пусть голос совести моей ответит, горю ли там, как Бога мне дано, как Бога мне дано. Свеча горит, горит, Господь, тебе известно, когда и где и как я догорю, я догорю. Молюдой силы жить мне свято честно,
Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexi@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!